Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И для нашей сегодняшней программы эти слова не просто дань вежливости и дате, не просто фигура речи. Мы провожаем старый год, в такие моменты принято подводить итоги. Мы не станем подводить итоги в собственном смысле, но вспомним в сегодняшней программе самые яркие размышления, которые звучали в наших разговорах по поводу, безусловно, главной темы уходящего года, по поводу пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней карантинных мер, самоизоляции и так далее. Новые реалии пришли едва ли не во все области жизни – образование, церковь, личное и семейное пространство человека. Все эти области окинем сегодня мысленным взором. Помните, весной уходящего года, когда пандемия только стучалась в Россию, в странах Западной Европы проблема уже стояла в полный рост. Одной из стран, где ситуация оказалась тяжелее всего, была Италия. Кроме тревожных новостей, мы узнавали и истории подлинного человеческого мужества, подлинных христианских поступков. Мир облетела новость о католическом священнике Джузеппе Берарделли. Он служил в провинции Бергамо, как раз в том регионе, в котором наиболее сильно распространился коронавирус. Пастору было 72 года. Он заразился коронавирусом, община купила ему аппарат искусственной вентиляции легких, но, приехав в больницу, отец Джузеппе отказался от своего аппарата ИВЛ в пользу молодого человека, который лежал в том же отделении. Отец Джузеппе скончался, 25 марта с ним простились, а когда гроб везли на городское кладбище, люди, стоя у окон и на балконах, аплодировали. Тогда весной мы беседовали в нашей программе с Джованной Паравичини, одним из руководителей фонда «Христианская Россия», итальянкой, которая уже много лет живет в России. Она не могла поехать к родственникам в Италию, границы были закрыты, и те размышления о сути и природе человеческих отношений, о том, какую роль в них играет религиозная вера, все это не потеряло своей актуальности и сегодня, да и никогда не потеряет. Давайте послушаем интервью с Джованной Паравичини, руководителем фонда «Христианская Россия».
Джованна, вы знаете хорошо ситуацию и в Италии, где в самом эпицентре коронавирусной инфекции ваши родственники и близкие. Вы знаете ситуацию в России, и поскольку мы в нашей программе говорим о социальном служении в самом широком смысле этого слова, я вот о чем хотел бы вас спросить. Как можно соотнести призыв человеку, с одной стороны, быть социально активным, а с другой стороны, ситуацию пандемии, когда мы призваны сидеть дома, не выходить, и, казалось бы, возможности такой деятельной любви очень сильно ограничены. Вот что вы об этом думаете, что вы видите, что вы наблюдаете в Италии и, может быть, в России вокруг себя?
Ну, знаете, я глубоко убеждена в том, что главное в человеке – это всегда сердце и любовь. Поэтому действовать мы можем не только руками, не только ногами, но прежде всего сердцем. Я думаю, что самое большое проявление любви сейчас – это просто внимание другому, и поэтому соблюдение всех правил, которые могут обеспечить другому, прежде всего, здоровье. Поэтому вот карантин, самоизоляция, вот эти все условия, которые мы сегодня должны жить, в которых мы должны жить сегодня, это как раз проявление той дети любви, которая обычно как-то выражается через как-то добрые дела. И на самом деле, я думаю, что когда мы сидим дома, мы можем использовать сети, мы можем использовать телефон, чтобы как-то показать свою близость, показать, что мы вместе. Ну, например, я здесь, в Москве, и у меня пожилая мама, ей 87 лет. И она сидит дома в Италии. У меня есть братья, которые живут в Италии, но все равно они не могут к ней поехать. И она живет с женщиной, которая ухаживает за ней, они вдвоем. И что я делаю? Я каждый день ей звоню по WhatsApp. и как-то мы с ней беседуем. О чем мы беседуем? Ну, например, она очень, допустим, читает молитвы, розарий, участвует в трансляциях служб. И таким образом она активно участвует в спасении мира. Она в курсе всего. А это поддержка, которую я стараюсь как-то ей предложить, и которой все-таки мы живем вместе, это более деятельность, чем если мы даже жили бы вместе каждый день и ссорились, и были все-таки чужими друг другу. То есть я думаю, что деятельная любовь выражается в том, что мы помогаем друг другу смотреть на самое главное, смотреть на существенное, на смысл того, что происходит. Вот в этом поддержка.
В программе «Парсуна», которая вышла недавно на телеканале «Спас» и также недавно прозвучала у нас в эфире, вы сказали, что вас с вашими родственниками, которые живут в Италии, связывает вера. И это важный момент для вас именно сейчас в условиях самоизоляции, когда вы не можете туда поехать. Вот как бы вы это, ну, если угодно, расшифровали, объяснили для человека, который, может быть, сам в своем опыте вот этой связи не имеет?
Знаете, я думаю, что, конечно, не все верят. И есть все-таки мотивации, которые объединяют всех людей. Я думаю, что то, что объединяет всех людей, это тот факт, что человек, пока он жив, не может себе не давать вопросы, почему, в чем смысл, какой именно смысл того, что происходит. Мы можем об этом вроде бы как-то забыть, стараться забыть об этом, когда все как-то более-менее гладко идет, мы планируем, делаем, и мы можем как-то питать в себе иллюзию, что это мы сами творцы своей судьбы, что да, будет старость, смерть, болезнь и все прочее, но это в отдаленном будущем. А сейчас пока у меня все в руках. Перед такими испытаниями, как вот коронавирус, который это просто мировая беда, да, и который как раз поставил под сомнение именно самообладание, скажем, себе со стороны, собой со стороны человека. Я думаю, что верующие могут все-таки как-то наглядно показать, что этот смысл есть. Что этот смысл, и что не то, что мы верующие обладаем этим смыслом. Это не смысл в наших руках, но мы в руках Божьих.
И последний, если можно, вопрос из тех историй, которые вы знаете про то, как ситуация развивается в Италии, может быть, не в Италии, может быть, у нас в России. Вот какой пример человеческого поступка для вас показался самым таким правильным, достойным и согревающим сердце?
Ну, знаете, я думаю, что это как раз люди... Я видела, что в этой беде как-то в людях пробудились наилучшие как-то чувства, наилучшие проявления своего «я». Как вам сказать? Например, одна моя подруга сказала, что был человек, который хотел соборованный и хотел, по крайней мере, какое-то благословение. Нашелся очень как-то пожилой священник, который как-то очень боялся, не знал, колебался, ну я как-то боюсь. И вот эта моя подруга, медсестра, как-то его уговаривала, одевала в эту маску, скафандру, и как-то старалась, как-то, чтобы внушить ему как-то силы, мужество, чтобы подойти к больному. И вот этот пожилой священник, который как-то вначале не хотел, колебался, боялся, нашел все-таки мужество и благословил этого человека, умирающего. И когда он вышел, он сам заплакал и сказал, ну вы знаете, какую благодать мне сделали, потому что вы мне дали возможность быть на самом деле священником, когда у меня для этого уже не было сил. Вот это как раз идея, что Господь Это Господь, который творит добро. Вот, но творит он добро через человеческие руки.
Это была Джованна Паравичини, руководитель фонда «Христианская Россия».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В ушедшем году, когда новые карантинные реалии пришли во все области нашей жизни, адаптироваться к новым условиям пришлось и церкви. И здесь мы тоже встретились с примерами подлинно христианских поступков. Церковные люди знают, что храмовые нужды, электричество, вода, зарплата сотрудников и налоги покрываются за счет пожертвований прихожан. Но не только эти нужды. Священник, есть такое выражение, питается от алтаря, то есть и обеспеченность самого священника, его семьи, часто многодетной, связана с пожертвованиями прихожан. И весной, когда ввиду самоизоляции люди приходили в храмы реже, под вопросом оказалась и эта сторона жизни священника. На этом фоне ответственные приходы находили возможность совершать пожертвования онлайн, и в некоторых храмах это было организовано. Но что делать священнику и его семье, если прихожан, например, в небольших городах и селах, и в обычное время немного, а тогда весной стало еще меньше? Об этом мы говорили с епископом Переславским и угличским Феоктистом Игумновым. Владыка Феоктист хорошо знаком нашим слушателям как постоянный автор программы «Евангелие день за днем». На своей странице в социальной сети владыка Феоктист поделился историей как раз о том, как сельские священники проходят через эти карантинные испытания. Оказалось, проходят неожиданно. Вот что, например, писал владыка Феоктист. Цитирую. «Так получилось, что со мной связался один хороший человек, протоиерей, да, и сообщил, что другой хороший человек, прекрасно понимая, что время сейчас не самое простое, хотел бы оказать финансовую помощь священникам из провинции. Уже на этом этапе начинается то, что упорно не хотят замечать критики нашего духовенства. Позвонивший мне протоиерей – сам многодетный отец. У него далеко не все просто с финансами. Его храм стоит закрытым для прихожан, дальнейшие перспективы сколь туманны, столь же и печальны. Но он не стал замыкать предложенную помощь на себя, хотя мог бы. Тем более, что он и сам служит в провинции. А после этого началось и вовсе замечательное. Мы составили список многодетных священников нашей епархии, начали собирать у отцов номера банковских карт, оказалось, кстати, что не у всех эти карты есть, и многие отцы попытались отказаться от этих денег, потому что есть те, кому нужнее, а мы как-нибудь протянем. Это говорили отцы, которые служат в полуразрушенных памятниках архитектуры в селах с населением в несколько человек». Конец цитаты. Епископ Переславский и угличский Феоктист поразмышлял вместе с нами над этой историей.
Я понимаю, что в радио наше, оно все же в основном вещает в мегаполисах, и в мегаполисах люди, ну, вот не представляют, на самом деле, как живут сельские храмы. И какова плоскость храмов, в частности, в нашей Переславской епархии. Дело в том, что у нас здесь, я это часто повторяю, на 100 тысяч населения 200 с лишним храмов и 10 монастырей. То есть получается, что если взять какой-нибудь район вроде Митина или Строгино, чтобы плотность там такая же была храмов, у нас здесь в епархии, там надо построить еще 400 с лишним храмов, то есть в каждом из этих районов, чтобы было понимание. И, соответственно, наши священники здесь, они живут, ну, сказать, что скудно-бедно, ничего не сказать. На самом деле они, ну, так очень скромно живут священники, я езжу на приходы, я это вижу, потому что большинство наших отцов, они служат в селах и служат в храмах, которые являются памятниками архитектуры, вот, которые необходимо восстанавливать, которые полуразрушены, ну, там много всяких проблем. Но, тем не менее, отцы там как-то вот выживают. Подсобным хозяйством кто-то как-то помогает, кто-то где-то, может быть, подработку имеет и так далее. Вот, сейчас, да, действительно, время непростое. Если раньше еще к нам сюда приезжали дачники, туристы, за счет этого как-то можно было полегче, можно было выживать за счет сезона, что этот сезон отменили. Вот, потому что если дачники есть, то они все же тоже стараются как-то изолироваться, а туристов вовсе нет, потому что гостиницы все закрыты и, ну, и не откроются, видимо, в ближайшее время. Мне как позвонил один протоиерей, не из нашей епархии, и сказал, что к нему обратился человек, который хотел бы помочь священникам сельским и, в первую очередь, многодетным. И вот этот протоиерей, он меня попросил устроить здесь для клириков нашей епархии. Ну, естественно, мы начали это делать. Вот, и я составил список священников, у которых много детей. получилось у нас около 40 человек, ну, тех, кого несовершеннолетние дети еще. Вот всего же у нас 140 человек, вот 40 человек из них это многодетные. И начали мы обзванивать этих отцов с тем, чтобы узнать у них номера банковских карт. И вот некоторые, ну, довольно ощутимое количество отцов говорили о том, что, ну, мы как-нибудь там справляемся, вроде все хорошо. Вот, давайте, может быть, вот там тому-то батюшке или кому-то другому мы поможем, потому что вот у меня все хорошо. А я к тому, что я видел их хорошо. Я там езжу на приходы, знаю, как это все дело выглядит. И меня, конечно, это очень удивило. Очень порадовало тому, что отцы, они стали говорить, что да-да, конечно, я тут в первую очередь, да, не побольше. Вот. И меня удивило поведение самого этого батарея, который тоже отнюдь не столичный, которому позвонил человек, и который тоже многодетный, и он мог бы, на самом деле, эту помощь как-то на себя завязать, да, что, мол, мне в первую очередь, слушай, что там, мы будем рассеиваться, каждому там по 20, по 30 тысяч давать, а лучше давай вот, нормально помоги, и я тут вот тоже есть куда направить. Вот, это меня очень радует, потому что действительно, знаешь, сейчас все знают, время непростое, вроде как ожидаешь того, что люди будут, наоборот, как-то более прижимистые, ну, так вот, исходя из всей ситуации в нашем обществе. Но видишь обратные примеры, это очень радует.
Вот вы написали в своем посте в социальной сети: «Я, конечно, знал, что наши священники прекрасны, но не представлял, насколько. Теперь я точно знаю, что они не абстрактно прекрасны, они праведны и святы, они верят Богу». Очень интересная тема тут открывается. А верить Богу – это в каком-то смысле отказываться от помощи, но если тебе эта помощь предлагается?
Ну, это такое в смысле про отца Авраама, то есть вот полное доверие Богу. То, что Бог, он, ну, позаботится. Да, я делаю то, что должен делать, я стараюсь, да, я иногда падаю, я иногда ошибаюсь, но тем не менее я знаю, что за всем этим стоит Бог, и поэтому я спокоен. И да, я не пытаюсь сделать себе там всеми силами, всеми доступными средствами какую-то финансовую подушку, как-то себе обеспечить именно вот в таком земном смысле, потому что я уже из опыта знаю, что вот Бог, он всегда придет и всегда поможет в том случае, если, конечно, я не буду лежать на печке. Вот, ну, условно, да.
Владыка, я по-журналистски не могу эту тему еще с одной стороны не проблематизировать. Я допускаю, что кто-то скажет, а чему мы удивляемся? Помочь другому, отказаться от пожертвования, которое идет тебе, и перенаправить его другому – это нормальный христианский поступок. Не получается ли, что мы удивляемся и называем героизмом то, что, в принципе, должно быть нормой?
Ну, знаете, так, я бы так сказал. Ну, во-первых, это не, для меня это не какие-то абстрактные вот люди. Я понимаю, что когда человек, и вот журналисты наши, да, как вот, на которых вы ссылаетесь, или там, ну, люди, вот они обычно сидят в мегаполисах. Правда, они не представляют, как живет там духовенство у нас. Это надо приехать и увидеть. То есть сначала туда надо доехать, не оставить колеса где-нибудь там. Вот. И потом это увидеть надо. И тогда можно будет о чем-то говорить. Но дело здесь вот в чем. Действительно, это нормальный поступок. Это нормальный поступок. Нормальный христианский поступок. Действительно, восторгаться здесь нечему. Но ведь и святость, и праведность, они, вообще говоря, нормальны. Понимаете, это норма. Это норма, и в этом нет чего-то сверхъестественного, чего-то такого необычного. К этому призваны все христиане, ну, если говорить про христиан. Но мы, тем не менее, удивляемся, когда человек вот так вот себя ведет и ведет себя по-евангельски, по-христиански. Вот. Но, и, да, я не то что удивляюсь, я скажу так, я просто радуюсь этому. Еще одно подтверждение, что у нас здесь совершенно замечательные отцы, которые действительно, ну, не только вот здесь, я могу про своих говорить, так я их знаю лучше, чем священников из других епархий. Вот, и меня это просто очень радует. Да. Это, ну, радует как в том смысле, что вот они нормальные. Это нормально. Меня это радует. Я еще раз подчеркну, прекрасно быть норма. А грех любой – это отклонение от нормы.
Есть такое набившее оскомину выражение «попы на мерседесах». И даже помните, когда только начались в стране карантинные меры и храмы не стали закрываться сразу, было какое-то фантастическое предположение, что священники не закрывают храмы, потому что боятся лишиться пожертвований и пекутся о собственной финансовой ситуации. Насколько ваш текст был, ну, если угодно, написан еще и как некий ответ вот на эти существующие странные, часто очень странные стереотипы о церкви?
Когда мы говорим о финансах церковных, я вот просто с самыми разными людьми сталкиваюсь и общаюсь, и когда начинаешь говорить так откровенно, они удивляются тому, что, оказывается, церковь не находится на обеспечении государства. Ой. Люди уверены, что мы живем за счет вот, на государственное обеспечение. Но это не так, и мы живем на пожертвования. И естественно, что грамотные христиане, которые сознательные христиане, это прекрасно понимают.
Это был епископ Переславский и угличский феоктист. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».